Глава 6. Столкновение Господа Иисуса Христа с фарисеями по вопросу о соблюдении субботы. Стихи с 1 по 11. Избрание апостолов. Стихи с 12 по 19. Нагорная беседа. Стихи с 20 по 49. Стих 1. В субботу, первую по втором дне Пасхи, случилось ему проходить засеянными полями, и ученики его срывали колосья и ели, растирая руками. Стих 2. Некоторые же из фарисеев сказали им: «Зачем вы делаете то, чего не должно делать в субботы?» Стих 3. Иисус сказал им в ответ: «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним?» Стих 4. «Как он вошел в Дом Божий, взял хлеб и предложения, которых не должно было есть никому, кроме одних священников, и ел, и дал бывшим с ним». Стих 5. «И сказал им: Сын Человеческий есть Господин и субботы». Столкновение Христа с фарисеями по поводу нарушения его учениками закона о субботнем покое евангелист Лука изображает согласно с евангелистом Марком. В субботу, первую по втором дне Пасхи, правильнее второпервую, дефторопроту. Этот термин встречается только здесь и нигде более, почему и все толкования его представляют собой не что иное, как только предположение. Из различных попыток объяснения этого термина нужно указать прежде всего на святоотеческие, которые отправляются от того предположения, что могла совпасть обыкновенная суббота с днем праздничным. Отсюда одни под второпервой субботой понимают субботу, предшествующую этому празднику, Златоуст и Епифаний, другие — субботу, следовавшую за этим праздником, пришедшимся в субботу, блаженный Феофилакт. Среди взглядов ученых наиболее распространен взгляд Скалигера, который понимал под второпервой субботой первую субботу по втором дне Пасхи. Считали от второго пасхального дня, в который приносился на жертвенник первый сноп, 7 суббот до праздника Пятидесятницы. Таким образом, второпервая суббота, по мнению Скалигера, это, собственно, вторая после Пасхи, но первая после первого дня опресноков. Следующая за ней называлась «Вторая» и так далее до 7. Можно еще отметить мнение Визлера, согласно которому это была первая суббота во втором году семилетнего периода. Наконец, новейшие протестантские толкователи, не имея никаких данных для объяснения этого термина, настаивают на том, что это выражение внесено было в Евангелие Луки каким-либо писцом по недоразумению, так как во многих уважаемых кодексах этого Евангелия слово «второпервую» опущено – Синайский, Ватиканский, Парижский. Из наших русских толкователей, кажется, более естественное объяснение разбираемому выражению дает Троицкий. На основании исследований профессора Хвольсона он утверждает, что в дни Христа раввины назвали субботой праздник Пасхи, на какой бы день недели этот праздник не падал. Суббота ведь значит «покой». Это была суббота в несобственном смысле этого слова, но следующая за этой субботой в несобственном смысле суббота обыкновенная, в собственном смысле этого слова, уже не называлась просто субботой, а субботой второпервой. Это значило, что она, с одной стороны, первая в новом году, Новый год начинался у евреев с Пасхи, а с другой стороны вторая, потому что первой субботой, хотя и не в собственном смысле этого слова, была Пасха. Это толкование можно принять как наиболее удачно разрешающее затруднительный вопрос. Растирая руками, то есть освобождая содержимое колосьев, сами зерна, посредством растирания. Такое действие учеников, с точки зрения преданий старцев, было уже работой приготовления пищи, которая считалась осквернением субботнего покоя. Стих 6. «Случилось же и в другую субботу войти ему в синагогу и учить. Там был человек, у которого правая рука была сухая». Стих 7. Книжники же и фарисеи наблюдали за ним, не исцелит ли в субботу, чтобы найти обвинение против него. Стих 8. Но он, зная помышления их, сказал человеку, имеющему сухую руку, «Встань и выступи на средину». И он встал и выступил. Стих 9. «Тогда сказал им Иисус, спрошу я вас, что должно делать в субботу, добро или зло, спасти душу или погубить?» Они молчали. Стих 10. «И, посмотрев на всех их, сказал тому человеку, протяни руку твою. Он так и сделал, и стала рука его здорова, как другая». Стих 11. «Они же пришли в бешенство и говорили между собою, что бы им сделать с Иисусом». Об исцелении Сухорукова в субботу евангелист Лука повествует также согласно с Марком. В другую субботу, вероятно, в ту, которая следовала за второпервой. Правая рука, это замечает один Лука, правая, конечно, важнее левой. Книжники, о них упоминает также только Лука. Что бы им сделать с Иисусом? Евангелист Лука представляет их замыслы в несколько смягченном виде. Стих 12. «В те дни взошел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу». Стих 13. «Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них 12, которых и наименовал апостолами». Стих 14. «Симона, которого и назвал Петром, и Андрея, брата его, Иакова и Иоанна, Филиппа и Варфоломея». Стих 15. «Матфея и Фому, Иакова Алфеева и Симона, прозываемого Зелотом». Стих 16. «Иуду Иаковлева и Иуду Искариота, который потом сделался предателем». Стих 17. «И, сойдя с ними, стал он на ровном месте, и множество учеников его, и много народа из всей Иудеи и Иерусалима, и приморских мест Тирских и Сидонских». Стих 18. «Которые пришли послушать его и исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов, и исцелялись». Стих 19. «И весь народ искал прикасаться к нему, потому что от него исходила сила и исцеляла всех». Об избрании апостолов евангелист Лука говорит согласно с Марком, впрочем, с некоторыми от него отступлениями. «На гору помолиться» — это отмечает только Лука, как событие, указывающее на чрезвычайную важность последовавшего затем избрания апостолов. «Наименовал апостолами», то есть дал им известное назначение, какое достаточно определяется названием «апостол», «посланник», «уполномоченный». Андрея, брата его. Лука еще не упоминал Андрея и потому отмечает, что он был брат Симона. Напротив, отношений между Иаковом и Иоанном, как известное, здесь не указывается. Зелот – то же, что канонит у Матфея в 10 главе. Иуда Иаковлев, то есть сын Иакова, лицо известное, это тот же, кого Матфей называет Левеем, прозванным Фаддеем, а Марк – просто Фаддеем. «И сойдя с ними, после того, как сошел с избранными в апостолы с горы, стал на ровном месте, то есть на одной из площадок, какие существуют в палестинских горах. Господь все же оставался в пределах горы, и потому следующая его речь вполне может быть названа «нагорной беседой». «И множество учеников его», подразумевается, также стало или остановилось. Под учениками понимаются вообще последователи Христа, кроме 12 апостолов. «И страждущие от нечистых духов, и исцелялись». По более удостоверенному тексту предлог «от» по-гречески обозначен частицей «апо», а не «ипо», и перед словом «исцелялись» частица «и» лишняя. Поэтому весь стих следует перевести «и страждущие исцелялись от нечистых духов». Сравните в этом же стихе выражение «исцелиться от, апо, болезней своих». Стих 20. «И он, возведя очи свои на учеников своих, говорил, «Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие». Стих 21. «Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо вы смеетесь». Стих 22. «Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого». Стих 23. «Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах». Так поступали с пророками отцы их. Излагая Нагорную беседу Христа, евангелист Лука прежде всего, как и евангелист Матфей, приводит обещания, которые Христос давал всем своим последователям, так называемые блаженства, которых у Луки приведено только 4, а у Матфея 9. «Возведя очи свои». У Матфея этому выражению соответствуют слова «отверзши уста свои». Как то, так и другое выражение оттеняет особую важность момента. На учеников. Около Христа, конечно, на первом плане находились 12, за ними стояли ученики Христа в общем смысле этого слова, то есть толпа его последователей. А дальше уже просто слушатели, может быть, пришедшие сюда только из любопытства. По сообщению Луки, Господь в своей беседе имел в виду первые две категории слушателей. «Нищие духом». Так как несомненно, что слово «духом» привнесено в Евангелие Луки из Евангелия Матфея, в большинстве древних кодексов Евангелия Луки этого прибавления не имеется, то новейшие толкователи полагают, что евангелист Лука изображает в этом блаженстве внешнее положение учеников Христовых. И именно принимая во внимание современное ему состояние христианской церкви, которая составилась преимущественно из людей бедных. Точно так же и в следующих блаженствах, которые, по-видимому, обращены к христианам, страдающим от разных внешних бедствий и недостатков. На это будто бы указывает прибавление «ныне». Эти толкователи видят опять только указание на внешние качества, которые должны иметь последователи Христа для того, чтобы иметь право на получение блаженства. Но с таким мнением согласиться нельзя по следующим основаниям. Первое. Если бы противоположность между богатыми и бедными понималась у Луки так, что бедные голодают, потому что не могут сытно есть, и плачут, потому что им вообще плохо живется, а богатые, напротив, сыты, потому что хорошо едят и смеются, потому что чувствуют себя хорошо, то непонятно было бы, к чему Господь прибавляет, что нищих, алчущих и плачущих будут поносить за Сына Человеческого. Значит, здесь речь идет не просто о людях, находящихся под гнетом нищеты и внешних бедствий, а о тех, кто несет эти бедствия во имя Христа с полным терпением. С другой стороны, совершенно непонятно, почему людей богатых и проводящих спокойную жизнь Христос приравнивает к лжепророкам. Очевидно, что под богатыми он имеет в виду не вообще людей обеспеченных, а таких, которые отрицаются от Христа ради земных выгод. Второе. Нельзя думать, чтобы в настоящем случае Христос представлял своих учеников как нищих, плохо обеспеченных и страдающих под гнетом внешних бедствий. Положение их в то время было совсем неплохое, и они не знали нужды. Еще менее оснований назвать нищими обширный круг последователей Христа. В этот круг входили книжники и люди зажиточные. Таким образом, вполне правильно будет понимать блаженство в Евангелии от Луки в том смысле, что здесь Христос имеет в виду такую нищету и такие страдания, которые делают переносящих их верными наследниками Царства Божия. А такой нищетой может быть только смиренное сознание того, что человек не имеет высшего блага, к которому должна стремиться человеческая душа, и которая состоит не во внешнем благополучии и не во временном удовлетворении, а наполняет душу высшим небесным миром и блаженством. Такими нищими являются не только ученики Христа, оставившие свои занятия, чтобы постоянно следовать за Христом, а вообще все, кто не находит для себя успокоения во благах этого мира и стремится ко Христу, чтобы слышать Слово Его и в общении с Ним находить для себя полное утешение. Эти люди и могут утешать себя Его обетованием, что им принадлежит часть в Царстве Божием. «блаженны алчущие ныне». Второе и третье блаженство относятся к тем, которые ныне, то есть в этой земной жизни, когда люди должны страдать вследствие прародительского греха, последствия которого не уничтожены и Христом, терпеливо переносят ради Христа различные страдания. Утешение, которое им здесь обещает Господь, они, конечно, могут воспринимать пока только одной верой и чувствуют облегчение только в той мере, в какой дают в своем сердце простор действию Христа и Духа Божия. Полное же утешение они получат тогда, когда Христос победит все темные силы, мешающие счастью искупленного человечества. Но страдание, которое имеет здесь в виду Христос, не только внешний. И люди, вполне обеспеченные в отношении земного благополучия, могут иметь чувство внутренней неудовлетворенности, могут алкать другой жизни и плакать о неудаче, постигающей их в их стремлениях к высшему совершенству. «Блаженны вы, когда возненавидят вас люди». Четвертое блаженство соответствует восьмому и девятому блаженству в Евангелии от Матфея. Оно означает отношение мира к ученикам Христа, вызываемое их твердым исповеданием веры во Христа. «Возненавидят» — это слово обозначает настроение мира по отношению к христианам. Следующие выражения показывают способ, каким мир обнаружит свое настроение. Отчасти это выразится в том, что христиан будут отлучать и от участия в богослужении, и от участия в делах общественных. Такое отлучение называлось у евреев «ниддуй» и будут поносить. Отчасти же настроение евреев обнаружится в порицании христианского имени, которое последователи Христа будут носить как составляющие особое общество. «И пронесут имя ваше как бесчестное». Может быть, здесь намек на то, что имя «христианин» станет употребляться как брань, как бранное слово. А может быть, даже пророчество о том, что враги Христа изгонят из употребления имя Христа «экбалуси то онома имон», как имя злодеев, преступников не дадут им права даже заявлять о своем существовании как известного общества. «За Сына Человеческого», то есть по той причине, что Сын Человеческий, Христос, которого исповедуют христиане, составит предмет ненависти для мира. В тот день, то есть тогда, когда испытаете эту ненависть мира. Отцы их. Это прибавление показывает, что гонение, которое обрушится со временем на истинных учеников и верных последователей Христа, не будут чем-то неожиданным. С лучшими людьми Ветхого Завета, пророками, также поступали предки современных Христу иудеев, враждебных Евангелию. Стих 24. «Напротив, горе вам, богатые, ибо вы уже получили свое утешение». Стих 25. «Горе вам, пресыщенные ныне, ибо взалчите. Горе вам, смеющиеся ныне, ибо вас плачете и возрыдаете». Стих 26. «Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали с лжепророками отцы их». В источнике, которым пользовался евангелист Лука при изложении Нагорной беседы, к четырем вышеприведенным блаженствам прибавлены четыре горя. Очевидно, что в обширном кругу слушателей Христовых были люди, заслуживавшие своей привязанностью к миру сурового обличения, соединенного с предсказанием о лишении их тех мирских преимуществ, какими они теперь пользуются. У евангелиста Матфея этих угроз в Нагорной беседе не имеется. «Вы получили свое утешение». Вместо того, чтобы получить утешение в Царстве Мессии, если бы вы принадлежали к нищим духам, вы находили себе полное удовлетворение в богатстве, которого также теперь лишаетесь. Правильнее перевести эти слова так: «Ваша утеха пропала». «Пресыщенные ныне». Теперь пользующиеся всемерно благами жизни. Взалчите, то есть суд Мессии положит конец вашему пресыщению, и вы окажетесь в положении голодающих людей. смеющиеся ныне, то есть ликующие от сознания своего особого выгодного положения, своей мирской силы. Восплачете, тогда, конечно, когда вас коснется суд Мессии. Все будут говорить о вас хорошо. Очевидная противоположность стихам 22 и 23. Тут сила мысли лежит в слове «все». Когда все говорят о ком-нибудь хорошо, то это показывает, что характер хвалимого весьма нетвердый, что он старается подделаться под вкусы всех и каждого, даже под вкусы дурных людей. Ясно, что такой человек не заслужит похвалы от Мессии, который одобряет только тех, которые стоят за правду и умело обличают несправедливость. О ложных пророках и отношении к ним народа смотрите 5 главу Иеремии и 2 главу Михея. Стих 27. «Но вам, слушающим, говорю, любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас». Стих 28. «Благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас». Здесь начинается первая часть беседы, продолжается она до 39 стиха. Евангелист Лука опускает все, что говорит в Евангелии от Матфея Христос о своем отношении к Моисееву закону и к его истолкователям, а также его обличение против лицемеров, ревнителей закона. Хотя все эти речи Христа евангелисту были известны, однако он не счел нужным их приводить, потому что и читатели его Евангелия, стоявшие далеко от иудейских отношений, не могли интересоваться раскрытием неправильности воззрений книжников и фарисеев в понимании закона Моисеева. Евангелист Лука прямо сообщает изречения Христа, которые имели всеобщее назначение. «Вам, слушающим». Христос, очевидно, противополагает своих настоящих слушателей тем богатым, о которых он только что говорил. Эти люди способны к нравственному усовершенствованию. Первой заповедью в наставлениях к этим слушателям у евангелиста Луки является заповедь о любви к врагам, которая в Евангелии от Матфея занимает место в конце 5 главы. Стих 29. «Ударившему тебя по щеке подставь и другую, и отнимающему у тебя верхнюю одежду не препятствуй взять и рубашку». Отнимающему. У евангелиста Матфея наоборот, нужно отдать и верхнюю одежду. Но у Матфея речь идет о судебном взыскании, а здесь о разбойническом нападении, грабеже. Грабитель же, естественно, хватает прежде всего верхнюю одежду. Господь, по свидетельству евангелиста Луки, повелевает отдать такому грабителю и нижнюю рубашку. Стих 30. «Всякому просящему у тебя давай, и от взявшего твое не требуй назад». «Не требуй», то есть подожди, когда он отдаст сам. Если тот не платит, значит ему нечем заплатить. Стих 31. «И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними». Стих 32. «И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность, ибо и грешники, любящих их, любят». Стих 33. «И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность, ибо и грешники тоже делают». Стих 34. «И если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же». Стих 35. «Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего. И будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным и злым». Стих 36. «Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд». Речь Христа о бескорыстии в делах любви у евангелиста Луки приведена в более полном виде, чем у Матфея. «Какая вам благодарность, то есть оценит ли высоко ваше дело Бог? Грешники, не обращенные ко Христу люди, те, которые руководствуются в своих делах эгоистическими соображениями. не ожидая ничего, то есть не ожидая возмещения своих трат. Некоторые толкователи, впрочем, выражение «миден апелпизундес» на основании того, как оно употребляется в позднейшем греческом языке, переводят так «ни в чем не отчаиваясь», то есть не считая свое добро безвозвратно потерянным, потому что награда за него будет дана Богом, и будет вам награда великая. «Будете сынами Всевышнего». Евангелист Лука это сыновство изображает как награду, тогда как у Матфея оно является результатом любви к врагам, если ее будут проявлять ученики Христа. Ибо он благ. Надежду на Бога сыновства в царстве Мессии могут иметь только те, которые в этой временной жизни поступают так же, как делает в отношении ко всем людям Бог. Они по делам своим и теперь походят на Отца своего Бога. Милосерды у евангелиста Матфея совершенны. Евангелист Лука заменил последнее выражение другим ввиду того, что далее он говорит о делах милосердия. Стих 37. «Не судите, и не будете судимы, не осуждайте, и не будете осуждены, прощайте, и прощены будете». «Не осуждайте» — выражение более сильное, чем «не судите». Осуждать значит не ограничиваться мелкими оскорбительными для другого замечаниями, произносимыми, может быть, про себя, не вслух, а произносить вслух других уничтожающее ближнего суждение, как что-то окончательное, как бы некий приговор. Стих 38. «Давайте, и дастся вам. Мерую добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную отсыплют вам в лоно ваше, ибо какую мерую мерите, такую же отмерится и вам. Добрую, то есть полную, утрясенную, то есть такой, в которой нет пустых пространств между сыпучими телами, нагнетенную, в которой насыпанное еще придавлено, чтобы можно было еще подсыпать сверху, переполненную, с которой хлеб уже сыплется. Отсыплют не люди и не ангелы. Глагол «досусин» поставлен безлично и указывает на божественное воздаяние. Влона — широкая пазуха, образующаяся от подпоясания поясом верхней одежды. «Ибо какую меру мерите, такую же отмерится и вам». У евангелиста Матфея это изречение относится только к возмездию за осуждение ближнего, у Луки же — к благодеяниям, которых должен ждать себе христианин-благодетель. Но так как благодеяние добрым людям Господь всегда посылает в преизбытке, то и здесь указывается, очевидно, не на количественное соответствие награды с подвигом, а только на несомненность получения ее. Стих 39. Сказал также им притчу, может ли слепой водить слепого, не оба ли упадут в яму? Здесь начинается вторая часть Нагорной беседы, как это видно из переходного выражения «сказал также». Следующая далее речь Христа названа у Луки притчей, параболи. Очевидно в том смысле, что все следующее далее учение Христа облечено в форму сравнений и поговорок, в которых указаны основные условия, при которых служение учеников Христовых и вообще христианское призвание может быть плодотворным. Прежде всего, в притче о слепых, из которых один руководитель, другой руководимый, проводится такая мысль. Человек, сам не обладающий познанием истины, не может вести к такому познанию другого. Стих 40. «Ученик не бывает выше своего учителя, но и усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его». Смысл второго изречения такой. Ученик не может превзойти своего учителя и только путем достаточного самоусовершенствования может стать наравне с ним. При этом, конечно, не исключается возможность того, что при особой талантливости ученик может сделать гораздо больше, чем его учитель. Господь имеет в виду только таких людей, которые развиваются все время под влиянием своего учителя и, следовательно, никакими особыми творческими талантами не обладают. Этим наставлением Господь дает понять Своим ученикам, что они должны прежде всего сами позаботиться о своем собственном развитии, если хотят развивать других, потому что те, кто им вверяется, дойдут только до такой ступени развития, до какой дошли ученики Христовы. У евангелиста Матфея это изречение находится в другой связи и другом значении. Стих 41. «Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь?» Стих 42. «Или как можешь сказать брату твоему: брат, дай я выну сучок из глаза твоего, когда сам не видишь бревна в твоем глазе? Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». У евангелиста Луки такая связь этого изречения с предыдущим. «Чтобы не быть слепым руководителем слепых, вы должны, прежде чем обсуждать нравственное состояние других», стих 41, «и улучшать его», стих 42, «раньше позаботиться о познании самих себя», стих 41, «и о самоусовершенствовании», стих 42. «Иначе от ваших опытов в деле обращения ближних на путь добродетели пользы не будет». Стих 43. «Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод, и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый». Стих 44. «Ибо всякое дерево познается по плоду своему, потому что не собирают смок с терновника и не снимают винограда с кустарника». У евангелиста Луки связь этого изречения с предыдущим такая: «Ибо собственное личное нравственное совершенство человека относится к его деятельности на пользу других совершенно так же, как природа деревьев к их плодам». Стих 45. «Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его». Стих 46. «Что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делаете того, что я говорю?» Стих 47. «Всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои, и исполняющий их, скажу вам, кому подобен». Стих 48. «Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне. Почему, когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне?» Стих 49. «А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился, и разрушение дома сего было великое». Мысль, содержащаяся у евангелиста Луки, такова: исповедание Иисуса Христа, которому не соответствует жизнь человека, не может исходить из чистого сердца и, следовательно, иметь спасительное влияние на других. Если прочитать со вниманием всю Нагорную беседу, как она излагается в Евангелии Луки, то приходишь к заключению, что она представляет собой не соединение отрывочных наставлений, взятых евангелистом из более обширного ее изложения у евангелиста Матфея, а стройное, целое, составленное с отношением к потребностям церкви, состоящей из христиан языческого происхождения. В этой беседе рисуются главные черты истинного последователя Христова, указанные существенные свойства новой праведности.